Евангелие от Луки, 22 глава, с 21 по 23 стих. «Когда же настал вечер, Господь Иисус пришел с 12 учениками в горницу, где был приготовлен пасхальный агнец. И перед тем, как возлечь, Иисус Христос совершил одно дело, полное любви и смирения, а именно, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек!» Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Симон Петр говорит ему: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову!» Иисус говорит ему: «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все. Ибо знал он предателя своего, потому и сказал: «Не все вы чисты». Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им: «Знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам». Евангелие от Иоанна, 13 глава, с 4 по 15 стих. Что побудило Иисуса Христа совершить омовение ног своим ученикам? Ответ на этот вопрос мы находим в Евангелии от Луки. «Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им: „Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются. А вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас как служащий». Евангелие от Луки, 22 глава, с 24 по 27 стих. В Евангелии содержатся три прекрасных образа Иисуса Христа. Образ Христа в царственном венце, образ Христа в терновом венце и Христос, припоясавший себя полотенцем, умывающий и отирающий ноги своим ученикам, в том числе и Иуде. Какая прекрасная картина любви и смирения! Будем смотреть чаще на Иисуса Христа, умывающего ноги ученикам, чтобы научиться у Него служению нашим ближним. Не будем забывать, что дух служения – это дух Христа, иметь который мы все жаждем. И когда они ели, Иисус Христос сказал: «Вот, рука предающего меня со мною за столом. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которому Он предается». И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает. Мы можем лишь смутно представить, какова была реакция на эти слова. Учениками овладело смущение, а Иуда со страхом ожидал, что теперь предпримет Христос. Ученики не знали, кого обвинять, и с трепетом и возмущением один за другим спрашивали: «Не я ли, Господи?» Евангелие от Матфея, 26 глава, 22 стих. Иуда быстро справился со своим волнением, и после всех у него хватило смелости спросить Христа о том же. Евангелие говорит нам, что между учениками Иисуса Христа царило полное доверие. У них наличествовали разные духовные недостатки, Но взаимное доверие было удивительное. Доверие – это убежденность в чьей-либо искренности, честности, добросовестности и основанное на ней отношение к кому-либо. Доверие есть любимая дочь мудрости. По всей вероятности, Иуда очень хорошо умел скрывать свои намерения. Он мог утаить собственные планы от учеников, но не мог от Иисуса Христа, который видит все тайны сердца. Нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его. Ему дадим отчет. Послание Евреям, 4 глава, 13 стих. Человек может скрыть свои грехи от людей, но Господь видит каждого таким, как он есть. Когда ученики начали спрашивать, не я ли, Иисус Христос сказал в ответ, «Опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст меня». При сём Иуда, предающий его, сказал, «Не я ли, Равви?» Иисус говорит ему, «Ты сказал». Евангелие от Матфея, 26 глава, 23-25 стихи. Почему Иисус Христос объявил о намерениях Иуды? У него было для этого несколько причин. Во-первых, он считал нужным сказать об этом своим ученикам, чтобы они не подумали, что предательство и его последствия постигли Христа неожиданно. И чтобы они знали, что в его страданиях и смерти не было ничего случайного, ибо Бог уже давно все определил. Во-вторых, своим сообщением Иисус Христос предоставил Иуде возможность покаяния в последнюю ночь его жизни. Падший ученик мог бы там исповедать свой грех и получить прощение. Но вместо покаяния Иудой овладело такое безумие, которое было свойственно не человеку, а сатане. Несмотря на этот последний призыв любви, Иуда вышел из горницы для осуществления своего ужасного плана. Даже после того, как еще раз увидел свой грех и посмотрел в лицо Иисуса Христа, он не повернул назад. Грех бывает разный. Есть грех страстного сердца, грех человека, грешащего под влиянием момента, под влиянием неожиданного толчка. Никто не должен преуменьшать значение таких грехов. Их последствия могут быть ужасными. Но еще хуже – грех рассчитанный, бессердечный, сознательно совершаемый. Грех человека, хладнокровно осуществляющего задуманное, который видит ужас своего деяния и любовь в глазах Иисуса Христа и все же идет путем своего греха. Сердцам родителей причиняют большую боль дети, которые безжалостно разбивают их сердца своими греховными поступками. Так поступил и Иуда по отношению к Иисусу Христу. В-третьих, сознание того, что один из учеников предаст его, было для Иисуса Христа больнее самих страданий. Трудно понять, как один из тех, которые были столь близко к нему, мог так возненавидеть Господа. И все же это случилось. В свободном выборе человека заключена большая сила. Одна из величайших тайн жизни – уважение, которое Бог дает свободной воле человека. Бог не принуждает, Бог призывает. В истории христианской церкви, особенно в дни сильных гонений, были люди, которые становились на путь Иуды. Они были членами церкви, вместе с другими принимали участие в вечере Господней, но шли путем Иуды. Вот почему апостол Павел предостерегает нас. «Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Первое послание Коринфянам, 10 глава, 12 стих. Время от времени каждый христианин должен спрашивать у Господа, не я ли? В-четвертых, размышляя о своей церкви в будущем, Иисус Христос хотел уже перед первой вечерей Господней привести всех присутствующих к самопроверке. Каждый христианин должен дать себе отчет, какое у него отношение к Господу. Библия говорит: «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Первое послание Коринфянам, 11 глава, с 28 по 31 стих. В-пятых, на основании Евангелия от Иоанна можно сделать вывод, что, сообщив об Иуде-предателе, Иисус Христос пожелал, чтобы тот ушел, а он мог побыть в общении со своими верными учениками. Иуда не использовал последней возможности покаяния. Так и теперь грешники не могут устоять в богослужениях праведных. Существует и другое мнение. Иуда участвовал в вечере Господней, но если он все же участвовал, то ел и пил осуждение себе. «Да сохранит нас Господь от такого низкого духовного состояния!» В-шестых, Иисус Христос говорит: «Сын человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которому Сын человеческий предается». Евангелие от Матфея, 26 глава, 24 стих. О своей смерти Христос говорит очень спокойно, что он просто идет. Он смотрит на это не как на большое несчастье в своей жизни, но как на осуществление плана Божьего. Он идет, как предсказали об этом пророки. Книга пророка Исаия, 53 глава, Псалом 21. Предательство Иуды и Иисуса Христа также было предсказано пророками, но нам важно знать, что предсказания пророков не ограничивают свободного человеческого выбора. Поступок Иуды является следствием его свободной воли. В связи с этим он полностью отвечает за свой поступок. Учитывая степень его наказания, Христос сказал: «Лучше было бы этому человеку не родиться». Евангелие от Матфея, 26 глава, 24 стих. Грех отнял у Иуды содержание и смысл жизни. Он сам погубил себя. Иуда – единственная личность в Библии, о ком сказано: «Лучше было бы этому человеку не родиться». Будем же верны Господу и будем хранить себя от всякого греха. Евангелие от Луки, 22 глава, с 24 по 30 стих. «Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим?» Ученики Иисуса Христа спорили о том, кто из них должен почитаться большим, в то время, когда их учитель стоял на пороге распятия, перед самым трагическим событием своей жизни. Расположение мест на иудейских праздниках было строго установлено. Стол представлял собой квадрат с одной свободной стороной. Во главе стола в центре сидел хозяин. По правую руку от него самый почетный гость, по левую – второй по важности. Вторым по правую руку от хозяина усаживался третий по важности гость, вторым по левую – четвертый и так далее вокруг стола. Ученики Иисуса Христа спорили о том, где кто должен сидеть, потому что они еще не избавились от власти земного царства. Господь Иисус им прямо сказал, что нормы его царства в корне отличаются от земных. Царь земной оценивается по власти, которую он обладает. Одним из самых типичных титулов восточного царя был «эургетес», что соответствует греческому слову «благодетель». Христос говорит: «Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются. А вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий». Или «не царь, а слуга получит титул благодетеля в моем царстве». Что же значит быть служащим? Во-первых, в этом мире в первую очередь нужно служение. И люди делового мира понимают это. Но странно, что в церкви больше, чем где-либо, споров о важности, почитании и о месте человека. Иисус Христос говорит: «Кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий». «Служить, — пишет Владимир Даль, — быть пригодным, полезным, идти в дело, быть нужным, надобным, состоять на государственной либо общественной службе при должности, занимать место с известными обязанностями, совершать церковное служение. Служение, которого требует Бог, не ограничивается обрядовым культом. Оно распространяется на всю жизнь, выражаясь в послушании заповедям. Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов». Первая книга Царств, 15 глава, 22 стих. Во-вторых, лишь тот, кто готов служить более других, сможет действительно достичь больших вершин. Простой рабочий часто уходит домой в 4 часа и забывает о своей работе до следующего утра, в то время как управляющий порой задерживается допоздна. Закон жизни таков: служение ведет к величию, и чем выше человек поднимается по служебной лестнице, тем к большему служению он должен быть готов. В семье старший принимает на себя заботу обо всем семействе и в том видит свою честь и преимущество, чтобы всех успокоить, сделать так, чтобы всем было хорошо. Так и в христианском обществе. Желающий быть наибольшим должен принять на себя полное попечение о христианском удобстве всех в том кругу, в котором находится, и в том роде деятельности, какую он себе избрал. Силой Духа Святого и благоуханием Христовым может быть вдохновлено всякое служение, как самое выдающееся, так и самое простое. Кого-либо посетить, написать письмо, открыто исповедовать Слово Божье, даже просто с благодарностью в сердце вкушать пищу и питье. Все это можно делать, воздавая славу имени Господа Иисуса Христа. Господь Иисус говорит: «Больше из вас да будет вам слуга». Евангелие от Матфея, 23 глава, 11 стих. Большинство измеряется, по слову Господа, не родом, не властью, не мерой способностей, а умением делать добро другим. Кто неутомимее и обширнее действует во благо людям, тот и больший. В-третьих, человек по-разному может строить свою жизнь. Одни предпочитают только брать, другие готовы давать, но человек, основывающий свою жизнь на том, чтобы только брать, лишается и дружбы людей, и награды Божьей, ибо люди, пекущиеся только о себе, никогда ни у кого не вызывают любви. Жизнь следования за Христом и жизнь служения Богу нераздельны. Посвящение жизни Христу – это отдача всего себя Ему. Никто не получает награду, не пройдя поприще. Труды рождают славу, и подвиги приносят венцы. Да будут наши доверие, покорность и преданность Христу беззаветными, пребывание наше в Нем – постоянным, а Его пребывание в нас – ежедневным. Сойдя с человеком, надо думать не о том, чем он может быть полезен нам, а о том, чем мы можем послужить ему. Любовь служит не себе, а окружающим. Служение любви – сущность христианской жизни и сумма следования и служения Иисусу Христу. Библия говорит: «Служите друг другу, каждый тем даром, который получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей». Первое послание Петра, 4 глава, 10 стих. В-четвертых, Иисус Христос говорит: «Вы пребыли со Мною и на пастях Моих, и Я завещаю вам, как завещал Мне Отец Мой Царство». «Да едите и пьете за трапезою Моею в Царстве Моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых». Господь ни у кого не остается в долгу. Те, кто помогали Иисусу Христу нести крест, в раю разделят с Ним венец. Труды и подвиги этой кратковременной жизни не только хранят нас от согрешения, но и приготовляют душе венцы еще прежде исхода из тела. Апостол Павел пишет: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Второе послание Тимофею, 4 глава, 7-8 стихи. «Будем же верными служителями Иисуса Христа». Евангелие от Луки, 22 глава, с 31 по 34 стих. Симон, Симон! Повторение имени означает серьезность предупреждения. Иисус Христос назвал Симона Петром, Евангелие от Луки, 6 глава, 14 стих. Но здесь он вернулся к его прежнему имени, вероятно, для того, чтобы усилить свое предостережение относительно плотской самонадеянности Петра. Сатана просил. Хотя предостережение было адресовано Симону, но оно касалось и других учеников. «Сеять вас, как пшеницу». Эти слова означают, что хотя испытания неприятны и выбивают из привычной колеи жизни, они производят очищающее действие. «Я молился о тебе». Иисус Христос молился за всех своих учеников. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 6 по 19 стих. Петра он лично заверил в своих молитвах за него и в его конечной победе, воодушевляя его вдохновителем для других. «Чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Сам Петр низко пал, но вера его не была побеждена. Евангелие от Иоанна, 21 глава, 18-19 стихи. Иисус Христос знал, что должен умереть, и что эти трагические события начнут разворачиваться в предстоящую ночь, и знал, какое действие произведет все это на учеников, а потому сказал: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь». Евангелие от Марка, 14 глава, 27 стих. Предостережение Господа Иисуса означало, что в предстоящую ночь вера учеников будет поколеблена, они не устоят и споткнутся. Иуда уже добровольно пошел навстречу своей печальной судьбе, а остальным ученикам предстояло пройти испытание веры. Христос сказал: «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». Если бы апостол Петр предвидел, где и при каких обстоятельствах подвергнется искушению, он, возможно, сумел бы себя сохранить. Но искушение всегда приходит с той стороны, откуда мы не ожидаем. Подробностей хода событий Господь не открывает нам. В силу этого наша подготовка к искушениям должна заключаться в бодрствовании и повышении духовного уровня. Бодрствование и молитва являются единственным средством, которое способно помочь в минуты и часы искушений. Каждый христианин всегда должен помнить об опасности искушений. Ученики Христа соблазнились о кресте, потому что, по их мнению, Иисус Христос не был больше хозяином положения, так как ходом событий управляли уже другие. Христу же оставалось место лишь на кресте. И ученики оставили Иисуса Христа и разбежались. И это должно служить предостережением для нас в наших искушениях. Искушение открывает наше духовное состояние. Тайное нашего сердца делает явным. Бог же испытывает всю глубину сердца нашего и видит, что в нем кроется, а потому попускает искушение, показывая, что скрыто в нашем сердце. Искушение не есть зло, но добро, если оно побеждается силой всемогущего Бога. Это горнило для очищения золота, огонь, сжигающий терния, чтобы сделать землю способной к принятию добрых семян. Природный драгоценный камень становится ювелирной драгоценностью после долгой обработки, огранки, шлифовки, полировки. Кристалл и фарфор проходят через огонь. Камни подвергаются гранению. Не так ли бывает и в жизни христианина? Искушений никому не избежать, но можно избежать падений. Храбрость воина познается в сражениях, а твердость веры нашей – в искушениях. Золото испытывается огнем, а вера – искушением. Петр отвечал ему: «Господи, с Тобой я готов и в темницу, и на смерть идти». В этих словах видны две отрицательные черты апостола Петра – его самомнение и самонадеянность. Самомнение – это высокое мнение о самом себе и своих достоинствах, самоуверенность, самодовольство и гордость сердца. Оно есть корень и причина всех падений и непотребств. Как святая любовь есть союз совершенства и составляется из многих добродетелей, так и самомнение есть то греховное состояние, которое составляется из многих греховных пороков и страстей. Самонадеянность – это чрезмерное доверие себе, своим силам и способностям и пренебрежение чужим опытом и советами. Человек, уверенный в своей необычайной мудрости, никогда не поймет, насколько он глуп. Если он видит только свои добродетели, то никогда не заметит собственных недостатков. Сколько бы он ни сравнивал себя с другими, он всегда будет считать, что лучше окружающих. Свет, в котором он видит себя и других – тьма. Христиане, слишком уверенные в себе и считающие, что не могут сбиться с пути, первыми теряют свое направление. С сожалением следует сказать, что мы тоже иногда страдаем самомнением и самонадеянностью, а эти пороки есть путь гордости. Наши многие прегрешения должны показать, что мы из себя представляем, и разбить вдребезги наши самомнения и самонадеянность. Лучшим молотом, разбивающим эти пороки, являются наши падения. Не потому ли Господь иногда отводит свой щит и охрану от человека, чтобы стрелы лукавого поразили в нем самомнение и самонадеянность? Апостол Петр был уверен в себе. Он знал, что любит Иисуса Христа и считал, что может справиться с любой ситуацией. Но мы только тогда можем считать себя в безопасности, когда в нашем сердце вместо уверенности в свои силы живут смирение и скромность, и мы полностью полагаемся на Господа Иисуса Христа. Только немногие из христиан способны реально оценивать свои недостатки и слабости. Между возвышенным настроением и духовной смелостью веры существует большая разница. Восторженное состояние могут испытывать и неверующие люди, а твердость веры присутствует лишь у тех, которые полагаются на Бога. Прочность цепи определяется по самому слабому звену, а твердость веры – по самому трудному моменту жизни. «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь» – Евангелие от Марка, 14 глава, 27 стих. Какой урок мы можем извлечь для себя из этих слов Иисуса Христа? В греческом оригинале употреблен глагол «скандализейн», производный от «скандалон» или «скандалитрон», что означает «приманку в ловушку», палочку, на которую приманивается животное и которая захлопывает ловушку, когда животное становится на нее или просто задевает. И потому слово «скандализейн» приобрело значение «поймать в ловушку», то есть хитро или коварно обмануть. Апостол Петр был слишком уверен в себе. Он забыл о тех ловушках, которые жизнь может подстроить лучшим из людей. Он забыл о том, что лучшие из людей могут упасть. Забыл о своей человеческой слабости и силе сатанинских искушений. Однако нельзя забывать, что сердце Петра билось в правильном ритме. Лучше Петр с пылающим любовью сердцем, даже если эта любовь оказалась в чем-то несостоятельной, чем Иуда с сердцем полным холодной ненависти. Пусть Петра осуждают те, кто никогда не нарушал своего обещания. Но Петр любил Иисуса Христа, и даже если его любовь и не выдержала первого искушения, она выросла в нем вновь. Будем же и мы любить Иисуса Христа и в нашей жизни во всем полагаться на Него. Евангелие от Луки, 22 глава, с 35 по 38 стих. Иисус Христос напоминает ученикам свои слова, записанные евангелистами Матфеем, Марком и Лукой. «Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания». Евангелие от Матфея, 10 глава, 9-10 стихи. «И сказал им: когда я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток? Они отвечали: ни в чем. Тогда он сказал им: но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, также и суму, а у кого нет, продай одежду свою и купи меч. Теперь же они должны использовать обычные способы для своего существования и безопасности». Образным выражением таких средств были кошелек и сума. О себе же Иисус Христос говорит: «Сказываю вам, что должно исполниться на мне и сему написанному, и к злодеям причтен, ибо то, что о мне, приходит к концу». Пророк Исаия об Иисусе Христе говорит: «Он был презрен и умолен перед людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как овца веден был он на заклание. И как агнец, предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уз и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем». Книга пророка Исаии, 53 глава, с 3 по 12 стих. Пророчество 53 главы книги пророка Исаии о Мессии не имеет себе равных во всем Ветхом Завете и справедливо признается кульминационным местом всех ветхозаветных пророчеств. Он, Иисус Христос, изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Это наиболее ясное и сильное предсказание о крестных страданиях и смерти Спасителя. Глагол «изъязвлен» или «изранен» указывает на физическое страдание, в частности, на пронзение копьем. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 34 стих. «Мучим за беззаконие наши», или, как переводят некоторые, «сокрушен» вместо «мучим». Здесь подчеркивается другой момент страданий – тяжелые душевные муки божественного страдальца, которые он перенес в саду Гефсиманском и в самый момент крестных страданий. Евангелие от Матфея, 26 глава, 37-38 стихи, 27 глава, 46 стих. «Наказание мира нашего было на нем». Наказание Мессии, с одной стороны, было возмездием перед правосудием Божьим за грехи человечества. С другой стороны, убив грех, живущий в человеческой природе, послание Римлянам 6 глава 6 стих, оно сделало для людей возможным доступ к Отцу Небесному, послание Ефесянам 2 глава 18 стих. Следовательно, это было действительно наказание – но такое, посредством которого нами был достигнут мир, примирение с Богом, некогда нарушенный грехопадением. «И ранами его мы исцелились». Эти слова с поразительной точностью говорят относительно главнейшего момента искупительного служения Мессии. Его крестной смерти, когда струящаяся из пронзенных рук и ног драгоценная кровь Господа исцелила человечество от смертной болезни греха. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились». Первое послание Петра, 2 глава, 24 стих. Вся сила данного исцеления заключается в том, что не только залечена внешняя рана греха, но и убит, вырван внутренний ее корень. Послание Колоссянам, 1 глава, 20 стих. невинный понес наказание за виновных. Вот в чем суть 53 главы книги пророка Исаии. С Иисусом Христом поступили по нашим заслугам, дабы нам были вменены Его заслуги и праведность. Он выпил за нас чашу гнева Божьего, дабы нам даровать чашу спасения. Иисус Христос много пострадал. Он не был понят людьми, они неверно толковали Его слова и дела. Им злоупотребляли, Его обманывали, Ему завидовали и говорили, что в Нем бес. Ему изменяли и от Него отрекались. Он подвергался всевозможным насмешкам, оскорблениям и ударам. Его венчали терновым венцом. Его отвергли, осудили и распяли между двумя разбойниками. В нем был пригвожден ко кресту грех всех, кто верит в его искупительную жертву. Но его смерть стала основанием нашей надежды и победы. В Божьей святости мы находим причину смерти Иисуса Христа. Божья святость требовала сурового наказания за грех, и Его любовь определила, чтобы Иисус Христос искупил вину греха и таким путем принес людям спасение. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились, ибо вы были как овцы, блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших». Первое послание Петра, 2 глава, 24-25 стихи. «Слава Иисусу Христу за Его крестный подвиг!»